Загадки Ильича. В 1970 году, накануне столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, советские руководители ожидали появления на Западе пасквильной книги о причинах смерти вождя революции. Ходили слухи, что он умер от невылеченного сифилиса. Министру здравоохранения академику Борису Васильевичу Петровскому поручили составить подлинные заключения о причинах смерти Владимира Ильича. Ему разрешили познакомиться с двумя историями болезни Ленина. Первую завели в связи с ранением в 1918 году, вторая отражает развитие его основной болезни, начиная с 1921 года. Пасквильная книга на Западе так и не появилась, да и не было никаких оснований для сомнений в причинах смерти вождя. Вскрытие в январе 1924-го подтвердило, что сифилисом Ленин не болел. Основанием для слухов была привычка советской власти все скрывать. Владимир Ильич умер от того, что его организм преждевременно износился. Его физическая и нервно-эмоциональные системы не выдержали нагрузки. Первые 46 лет своей жизни, то есть до возвращения в Россию из эмиграции в 1917 году, он прожил сравнительно спокойно, занимаясь литературным трудом. Он не был готов к тому, чтобы взять на себя управление страной, погрузившейся в хаос и вынужденной вести войну. Ленин вернулся в Россию весной 17-го немолодым и нездоровым. Один из встречавших его на вокзале вспоминал: «Когда я увидел вышедшего из вагона Ленина, у меня невольно пронеслось, как он постарел. В приехавшем Ленине не было уже ничего от того молодого, живого Ленина, которого я когда-то видел в скромной квартире в Женеве и в 1905 году в Петербурге. Это был бледный, изношенный человек с печатью явной усталости». 30 августа 1918 года в Ленина стреляли после его выступления на митинге у завода Михельсона. Подозреваемую схватили на месте преступления. Это была 28-летняя Фаня Ефимовна Ройдман, молодая женщина с богатой революционной биографией. В 16 лет она примкнула к анархистам и взяла себе фамилию Каплан. В 1906 году была ранена при взрыве бомбы в Киеве, схвачена и приговорена к бессрочным каторжным работам. Дознание прошло в рекордно быстрые сроки. Никто не сомневался в ее виновности. Ее расстрелял лично комендант Кремля Павел Дмитриевич Мальков, бывший матрос и член высшего выборного коллектива военных моряков Центрального комитета Балтийского флота Центробалта. Тело Каплан сожгли. После расстрела Фанни Каплан лидер левых эсеров Мария Спиридонова сукоризной написала Ленину: «И неужели вы, Владимир Ильич, с вашим огромным умом и личной безэгоистичностью и добротой не могли догадаться и не убивать Каплан? Как это было бы не только красиво и благородно, и не по царскому шаблону, как это было бы нужно нашей революции в это время нашей всеобщей оголтелости, остервенения, когда раздается только щелканье зубами, вой боли, злобы или страха, и ни одного звука, ни одного аккорда любви». Участие Каплан в покушении на Ленина вызывает большие сомнения. Полуслепая женщина, по мнению экспертов, никак не могла попасть в вождя. Несмотря на попытки провести новое расследование, подлинные обстоятельства этого покушения так и остались неразгаданной тайной, как и история с убийством президента Джона Кеннеди. Возможно, Фанни Каплан и в самом деле стреляла в Ленина, но так это было или нет, уже не установишь. После покушения на Ленина был провозглашен «Красный террор». В Петрограде 500 человек расстреляли и столько же взяли в заложники. Списки заложников публиковались в «Красной газете», в сентябре 1918 года под заголовком «Ответ на белый террор». Петроградский совет постановил: «Довольно слов. Наших вождей отдаем под охрану рабочих и красноармейцев. Если хоть волосок упадет с головы наших вождей, мы уничтожим тех белогвардейцев, которые находятся в наших руках. Мы истребим поголовно вождей контрреволюции». Нарком внутренних дел Григорий Петровский разослал всем местным органам власти циркулярную телеграмму: «Применение массового террора по отношению к буржуазии является пока словами. Надо покончить с расхлябанностью и разгильдяйством. Надо всему этому положить конец. Предписываем всем советам немедленно произвести арест правых эсеров, представителей крупной буржуазии, офицерства и держать их в качестве заложников». Для расстрела было достаточно одних только анкетных данных. По телефонным и адресным книгам составлялись списки капиталистов, бывших царских сановников и генералов, после чего всех указанных в них лиц арестовывали. Вождь анархистов, князь Петр Кропоткин, вспоминал о своем разговоре с Лениным в 1918 году. «Я понял, что убеждать этого человека в чем бы то ни было совершенно напрасно. Я упрекал его, что он за покушение на него допустил убить 2500 невинных людей, но оказалось, что это не произвело на него никакого впечатления. Во время покушения на заводе Михельсона в Ленина попали 2 пули. Они не были отравленными, как боялись, и вообще Владимиру Ильичу относительно повезло, ранение не так сильно ему повредило. Его главной болезнью был атеросклероз. Происходило сужение артерий, питающих головной мозг. Недаром он давно жаловался на головные боли. Имело значение и наследственная предрасположенность к атеросклерозу. Его родители умерли от этой же болезни. Сжигаемый страстью к политике, Ленин практически не отдыхал. Когда Владимир Ильич уже стал сильно болеть, он на каком-то совещании подсел к командующему Московским военным округом Николаю Ивановичу Муралову. «Вы с Троцким частенько охотитесь?»
«Бывает».
«Ну и как, удачно?»
«Случается и это.
Возьмите меня с собой, а?»
«А вам можно?»
— осторожно спросил Муралов.
«Можно, можно, разрешили. Так возьмете?»
«Как же не взять, Владимир Ильич?»
«Так я звякну, а?»
«Будем ждать, Владимир Ильич». Но вместе поохотиться им не пришлось. Большевистские лидеры, компенсируя трудности и неудобства былой подпольной или эмигрантской жизни, быстро освоили преимущества своего нового высокого положения. Они не спорили, когда врачи, тонко чувствовавшие настроение своих высокопоставленных пациентов, предписывали им длительный отдых в комфортных условиях. Лечились за границей, в основном в Германии, ездили в санатории, не отказывались от длительных отпусков. Ленин уехать за границу не мог. Да и медицина того времени мало чем могла ему помочь.